Самая важная личность во Вселенной – это личность нашего Господа Иисуса Христа. Наше спасение зависит от Иисуса Христа. Наша полноценная жизнь зависит от Иисуса Христа. Иисус Христос – это тот совершенный человек, Бога-человек, который соединил в себе человека и Бога. И Он сделал это для того, чтобы мы в Нем могли обрести единство с Богом и могли обрести источник Его жизни. Его жизнь становится доступной для нас в Иисусе Христе. Поэтому в Священном Писании очень много сказано о Христе. Когда мы изучаем Библию, мы изучаем ее для того, чтобы увидеть, каким образом Библия представляет нам нашего Господа Иисуса Христа. От того, насколько вы лично, дорогой мой друг, ты лично знаешь Иисуса Христа, от того, насколько ты, зная Иисуса Христа, наполняешь свою жизнь, свой внутренний мир Христом, насколько ты подчиняешься Христу, вот ровно настолько твоя жизнь и будет отражать небесную жизнь, небесное богатство, ради которого мы и спасены. В этом смысл нашей христианской жизни. Как я уже сказал, об Иисусе Христе написано в Библии очень много. И большая часть того, что мы знаем о Христе, находится в Новом Завете. Но Ветхий Завет также богат многочисленными откровениями или же описаниями нашего Господа, которые представлены в разных формах. Например, в 3 главе книги Бытия мы читаем Бог, обращаясь к Еве или обращаясь к змею, точнее, по поводу греха Евы. Он говорит о том, что в семени жены будет победа, или семя жены однажды победит дьявола. Это одно из самых первых упоминаний нашего Господа. Дальше мы читаем, когда Бог обращается к Аврааму, Он говорит, «В семени твоем благословятся все народы». Потом мы читаем, Бог через Моисея говорит, «Я пророка дам подобного тебе». Дальше все многочисленные жертвы, которых агнцы приносились в искупление грехов, они указывали на Иисуса Христа. Давид говорит в своих псалмах об Иисусе Христе очень много. Но, пожалуй, наибольшая концентрация откровения о Иисусе Христе, о Мессии, который пришел с небес для нашего спасения, самая большая концентрация находится в книге пророка Исаии. Здесь есть разные места, они по-разному говорят о Христе. Тот текст, который мы и будем изучать сегодня, один из наиболее конкретных, наиболее детальных. Поэтому мы сегодня посмотрим на первые 4 стиха. 42 глава, книга пророка Исаии, первые 4 стиха. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу мой дух на него». И возвестит народом суд, не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Представляя Мессию, пророк много раз говорит о сути того, кто он есть, но в данном месте он говорит еще и о том, что он будет делать. Он говорит о миссии Мессии, то есть о его главной задаче, о том, для чего Мессия придет. И, конечно же, Мессия приходит для искупления, мы читаем в 53 главе очень подробно. Конечно же, Мессия приходит для того, чтобы восстановить царство Давида. Конечно же, Мессия приходит для того, чтобы спасти народ израильский и все народы земли. Но вот в этом месте в особенной степени подчеркнута одна определенная цель, которая будет стоять, которая стоит перед Мессией. И эта цель – справедливость, восстановление справедливости. Слово, которое переведено здесь в русском языке как «суд», это слово «мешпат», известное слово в Ветхом Завете, слово, которое можно переводить как «суд», «справедливость», «право», «правильность». То есть речь идет не просто о том, что Иисус Христос придет и Он устроит судебное разбирательство. Нет, суд в смысле справедливости, он установит справедливость. Это слово много раз используется в Священном Писании. Я приведу несколько примеров. Исаия 1 глава 27 стих. «Сион спасется правосудием», вот здесь слово «мешпат». И дальше «и обратившиеся сыны его правдою». И это еще одно очень интересное слово, слово, которое переводится как «праведность» часто. Это слово «цедек». Может быть, вы слышали еврейское слово «цедек», известное слово, которое также переводится как «праведность» или «справедливость» еще. И теперь давайте посмотрим, как часто это слово употребляется. Оно часто употребляется в разных местах Писания, но, или эти два слова, но в книге пророка Исаии особенно часто. Я быстренько вам зачитаю несколько таких примеров. 5 глава, 15 стих. «И преклонится человек, и смирится муж». Речь идет о том, когда Мессия приходит, когда Бог действует. «И глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде», то есть справедливости, вот здесь мешпат, «и святой Бог явит святость свою в правде», ЦД. Пророчество о чудном младенце. Помните пророчество о Христе, который придет? 9 глава, 7 стих, написано: «умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом», то есть справедливостью, мешпат, «и правдою», цедек опять, «отныне и до века». 16 глава, 5 стих: «И утвердится престол милостью, и восстанет на нем в истине, и восядет на нем в истине в шатре Давидом судья, ищущий правды, справедливости и стремящийся к правосудию», цедек. 28 глава Исаии, 16 стих, еще одно пророчество о Христе, о Мессии. «Посему так говорит Господь Бог: вот я полагаю в основание на сегодня камень испытанный, краеугольный, драгоценный, камень утвержденный, верующий в него не постыдится, и поставлю суд», опять мешпат, «справедливость мерилом и правду», цедек, «весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства». 30 глава Исаия, 18 стих. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды». Опять мешпат здесь стоит. Речь идет о справедливости. «Блаженны все, уповающие на Него». 32 глава. Первый стих: «Вот царь будет царствовать по правде, по справедливости, и князья его будут править по закону». Здесь цедек опять стоит, праведность. «Доколе не изльется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, сад не будет считаться лесом, тогда суд, мешпат, справедливость водворится в этой пустыне, и правосудие, цедек, праведность, будут пребывать на плодоносном поле, и делом правды, мешпат, справедливости, будет мир, и плодом правосудия, цедек, праведности, будет спокойствие и безопасность вовеки». Это только несколько примеров, их очень много. Книга пророка Исаии полна вот этой парой слов. Праведность, суд и правда, или справедливость и праведность. Из них ясно, что Мессия, придя на землю, установит власть справедливости и правды. В этом его одна из основных задач. При его правлении будет установлен справедливый мир, и люди будут жить в гармонии друг с другом. Это именно то, чего желают многие люди. Это то, о чем молятся, это то, чего ищут. Но, к большому сожалению, часто желая этого, люди не понимают, что это такое. Люди не понимают, что же это за явление, справедливость, которого они хотят, или установление, которого они жаждут и молятся о нем. Сегодня, когда мы говорим о служении Иисуса Христа, об одной из основных его задач, которую он достигает, мы посмотрим на вопрос справедливости с точки зрения Священного Писания. Мы рассмотрим эту тему с двух сторон. Во-первых, коснемся причины отсутствия справедливости в мире, потом посмотрим, это основная часть будет проповеди, на том, каким образом Бог решает эту проблему через Иисуса Христа. Итак, проблема несправедливости. Попробуйте набрать в поисковике, не сейчас, домой придете, слово «справедливость» или «определение справедливости», и вы увидите огромный разброс значений. Самые разные идеи люди вкладывают в понятие «справедливость». Дело в том, что есть разные теории, и в соответствии с этими теориями, люди предлагают свои варианты установления справедливости и свое понимание вообще, что это такое и как этого достигать. Ну вот, говоря об одной из главных целей Иисуса Христа, нашего Господа, мы посмотрим на это явление с библейской, с Божьей точки зрения. Для начала начнем с простого базового определения или понимания справедливости. Суть справедливости – это следующее. Справедливость – это каждый получает то, что заслуживает. Это базовое понимание справедливости. И вы посмотрите на эти слова, и вы скажете «agree», согласен. Но вы будете согласны только до того момента, пока вы не попробуете практически применять ее. Самый первый вопрос, который возникает, а кто определяет, что я заслуживаю? И вот здесь сразу огромный разброс мнений. Вы помните, вся большая проблема марксизма в том, что классы борются друг с другом, и каждый понимает, кто что заслуживает. Вы помните проблемы, которых очень много сегодня, когда ведется разная борьба за справедливость. Но я вам напомню библейский пример, который помогает нам понимать суть проблемы. Помните притчу о работниках, которых хозяин нанимал на работу в разное время дня? Это 20 глава Евангелия от Матфея с первых стихов. Помните, первые пришли, и он нанимает их и говорит, я вам дам по динарию. Согласны? Согласны, очень хорошая плата. Идут, работают, потом он выходит чуть позже, нанимает еще позже нанимает, и уже в конце, последний час нанимает. Вот, и все работают, и все довольны. День закончился, приходит время зарплаты, первые получают по динарию. И вторые получили, последние, которые пришли, получили по динарию. И потом те, которые предпоследние по динарию, те, которые в середине дня по динарию, и те, которые в самом начале дня тоже получили. Ну, они, Энгри, они просто разгневались. Как это может быть? Это понимание справедливости. Подождите, но мы же с вами договорились, хозяин говорит, мы же с вами договорились. Вы пришли, вы спросили, сколько, я спросил динарии, вы сказали, очень рады, и вы пошли работать. А теперь почему-то ваше понятие справедливости изменилось. То есть мы видим, как у одних и тех же людей понятие справедливости утром отличается от понятия справедливости вечером. И оно отличается от понятия справедливости хозяина. Вот так везде, во всей нашей жизни. Тысяча оттенков, тысячи самых разных проблем. Эта проблема возникает по одной простой причине, потому что, желая справедливости, мы видим себя в положении тех, кто определяет, что справедливо, а что нет. И наша точка зрения почти всегда, я хотел сказать часто, почти всегда не совпадает с точкой зрения многих-многих людей, которые находятся рядом с нами. В результате человечество буквально поражено катастрофическими проблемами. Этих проблем чрезвычайно много. Различные конфликты, различные противостояния, войны. Это приносит неимоверные страдания людям. По некоторым данным, за историю человечества в войнах погибло более 1,5 миллиарда человек. И они продолжают гибнуть сегодня. И все это оправдывается какими-то причинами, справедливостью геополитической ситуации, достижением интересов страны, перераспределением власти в Советской России или России, которая из, так скажем, имперской пыталась стать советской только за то, чтобы поменять власть. от одних власть перешла к другим, во время революции и гражданской войны погибло 7 миллионов человек. 7 миллионов жизней. За что? Чтобы справедливость была, чтобы не богатые получали все деньги, а бедные получали. Так представляли эти люди, которые... То есть это борьба за справедливость. Самое разное. Но еще больше люди страдали и продолжают страдать от несправедливости не в войнах, а в мирное время. Вот здесь, прямо сейчас. Унижение слабых, пренебрежение бедными, решение суда в пользу тех, у которых нет, вернее, в пользу власть имущих или пренебрежение тех, у которых нет веса, нет. Нас не ценят, с нашим мнением не считаются. Несправедливо. Несправедливо. Пренебрегают нашим достоинством. Забывают доброе, что мы сделали. Воздают злом за добро. Муж приходит с работы, считая, что по справедливости он должен отдохнуть. Жена встречает его и считает, что по справедливости он должен ей помочь, потому что она целый день с детьми была. Все это понятие справедливости. И, как я уже сказал, их миллионы этих понятий, которые пропитывают собой все сферы нашей жизни. Дети считают, что по справедливости родители должны уже давно им купить телефон, планшеты и так далее. Все эти. Почему? У других есть. И по справедливости у меня тоже должно быть. Все это понятие справедливости. Все опирается в наши понятия, в наше понимание справедливости. Когда пристальнее посмотришь на это, то ты с ужасом видишь, что вся человеческая жизнь буквально пропитана несправедливостью. Справедливость или несправедливость в самых разных формах и в разной степени присутствует везде, где есть люди. Для того, чтобы понять, в чем проблема, нам нужно признать, что несправедливость связана с человеческой греховностью. Вообще слово «справедливость» связано со словом «правда». Мы можем дать другое определение. Справедливость – это соответствие тому, что правильно. И вот здесь мы приходим к проблеме. Дело в том, что с момента грехопадения люди сделали себя мерилом того, что правильно. Вместо того, чтобы поступать в согласии с Божьим мнением относительно того, что есть дерево познания добра и зла. Бог говорил, вкушать от этого дерева неправильно. Дьявол подходит и говорит, Бог несправедлив. Он лишает вас того, что очень хорошо, приятно на вид. Помните, Ева смотрит и все это перечисляет. То есть Ева становится на точку зрения дьявола. Она смотрит на этот плод. Бог говорит, это неправильно вкусить от этого плода. Человек смотрит вне Бога и говорит, это правильно, и Бог несправедлив, запрещая это. В результате люди делают этот шаг, и в результате весь мир поражен несправедливостью. Весь мир. В подаче дьявола люди считают правильным то, что Бог называет неправильным. Итак, действуя в соответствии со своей правдой, в кавычках, люди добиваются справедливости в соответствии с ней. И поэтому они причиняют друг другу столько боли и страданий. Как я уже сказал, от самых маленьких ситуаций до глобальных войн все это движется именно этой проблемой. Проблемой субъективного понимания справедливости каждым человеком в каждой конкретной ситуации. И здесь широчайший спектр. С одной стороны, люди, которые, думая, что они правы, посылают свои армии разрушать города и убивать тысячи или десятки тысяч людей. А с другой стороны, те люди, которые по этой же самой причине просто унижают другого человека рядом с собой. Причина та же самая. Причина одна. Причина, которая уходит своими корнями в то, что люди присвоили себе право на правду, вместо того, чтобы преклониться перед правдой Божией. Помните, Писание говорит, всякий ненавидящий брата уже что? Человека-убийца. Вот почему Бог ставит решение проблемы несправедливости одной из главных задач Мессии. Посмотрите еще раз. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, и самое первое, что он говорит, я положу на него мой дух, и возвестит, вот здесь слово, точнее нужно перевести, принесет народам справедливость. Возвестит не просто расскажет, а здесь смысл принесет. Вы можете посмотреть, вот отрок мой. Посмотрите, пожалуйста, в английском. And he will bring forth justice. То есть не только proclaim, возвестит, можно перевести как proclaim, как провозгласит. Нет, это слово bring forth. Он принесет justice, он принесет справедливость. Божий слуга, как я уже сказал, он специально избранный, специально приготовленный, тот, которого Бог держит за руку, он решает проблему несправедливости. Это очень важно. Далее посмотрите, третий стих. «Тростя надломлена не переломит, льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине». Не ослабеет и не изнеможет, еще одна важная деталь. «Доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать на острова». Он будет делать это верно, настойчиво. Он не ослабеет и не изнеможет, пока не утвердит на земле справедливость, которая будет признана всеми. Уповать острова – это значит самые дальние концы земли. И результатом этого будет спокойствие и безопасность. Посмотрите еще раз 32 глава Исаии. Об этом много сказано. Я посмотрел несколько стихов, только несколько глав до 42 главы. Есть еще много после того сказано. Смотрите, первый стих. «Вот царь будет царствовать по правде, то есть по справедливости, и князья будут править по закону, праведно, доколе не зальется на дух свыше, и пустыня не сделается садом, сад не будет считать лесом, тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды или справедливости будет мир». Вот смотрите, помните, когда вы последний раз добивались справедливости, в результате получился скандал? С мужем ли это было, на работе было, или где-то еще, или напряжение какое-то. А вот здесь делом справедливости будет мир, шалом будет. И плодом правосудия, правды, праведности, цедек, будет спокойствие и безопасность вовеки. Заметьте, что эта задача стоит не перед правителями мира сего, не перед народными движениями, которые возникнут и охватят собой весь мир. Дело в том, что Бог не поручает это ни системе образования, ни философам, ни психологам. Эта задача не под силу армии, она не под силу правоохранительным органам. Это может достичь только Мессии. И Писание очень конкретно говорит об этом. Только Божий Сын, сошедший с небес, ставший человеком, только Христос, Солус Христос. Это единственное решение, которое существует. Итак, Бог свидетельствует о том, что проблема несправедливости – это серьезная проблема, и эта проблема решается на всех уровнях Мессии, которую Он посылает. Теперь давайте посмотрим, как Он это делает. Решение проблемы несправедливости или установление справедливости. Как Бог это делает? На протяжении истории люди предпринимали многочисленные попытки решения этой проблемы. Государственные власти существуют для чего? Для того, чтобы устанавливать справедливость. Городские власти, разного уровня власти, они существуют, их идея главная, чтобы установить справедливость, справедливый порядок и поддерживать его. Полиция существует для этой же самой цели. Суды многочисленные, а юристы и всякие адвокаты, их вообще миллионы. Вы посмотрите на книжки, которые я не читаю, я не знаю, читают или нет, но в их кабинетах, как зайдешь к юристу, там толстенные книжки, и просто книжки, и книжки, и книжки, и книжки. Все это сделано ради одной цели – установить справедливое сосуществование людей. А посмотрите на международные организации, Организация Объединенных Наций. Установить справедливость между народами. Есть так называемый Международный уголовный суд, который должен вот тех, кто эту справедливость не соблюдает, наказывать как бы. Разные международные договоры, их тоже миллионы между разными государствами, организациями, между группами стран и так далее. Их очень много всего. Всевозможные советы, комиссии по наблюдению за исполнением этих договоров. Этот список можно продолжать очень долго. Подобных организаций очень много было в истории и очень много существует себя сегодня. Некоторые из них играли или играют какую-то роль в сдерживании несправедливости. Но, как мы видим, они так и не решили проблему. Все эти усилия не принесли результата. Вы это чувствуете. Возможно, прямо сегодня вы чувствуете какую-то несправедливость. Или вчера точно чувствовали, и сегодня после обеда будете еще чувствовать. Это то, чем пропитан мир. Это то, чем живет человечество, которое испытывает эту боль, страдания, горе, самое разное по причине несправедливости. Бог решает эту проблему очень необычным образом. Он устраняет эту проблему, он устраняет первопричину этой проблемы и делает это через Мессию. Посмотрите еще раз. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и принесет народам справедливость». Бог говорит, я положу на него мой дух, и он принесет справедливость. Он сделает ее реальностью для человечества. Писание говорит о нескольких ступенях, как это происходит, как Бог делает это через Мессию. Самое первое, Мессия удовлетворяет Божью справедливость. Посылая на землю Сына, Бог фокусируется на самом главном вопросе в решении проблемы человеческого греха. Он решает человеческую претензию на то, что люди сами могут быть источником истины. Смотрите, если вы не устранили эту проблему, то проблема несправедливости не решена. У одного один сам источник истины, или он думает, что он определяет правду, рядом с ним другой, и так миллиарды. Пока вот эту проблему не ликвидируешь, не until you contain it, как-то ее заблокируешь или устранишь эту проблему, она постоянно будет производить что-то, что творит несправедливость. И все зависит только от силы этого человека. Сильнее он сильнее будет enforce свой взгляд на то, что справедливо. Слабее, ну, может быть, чуть слабее, но все равно нервы потрепят тем, кто рядом. В этом проблема. Проблема глобальная. Поэтому, когда Бог посылает Сына, Он посылает его для того, чтобы решить эту проблему на базовом уровне. Чтобы восстановить справедливость между людьми, нужно удалить из них дух бунта и претензии на независимость от Бога. Чтобы они вновь преклонились перед истиной Божьей. Но до этого нужно решить еще одну глобальную проблему. Дело в том, что справедливость требует вечного наказания в озере огненном всех, кто восстал против Бога. Это очень интересно, когда люди говорят о справедливости, добиваются справедливости, когда сердце клокочет внутри по причине какой-то несправедливости, но люди все забывают, что самое главное, справедливость требует того, чтобы всякий грешник, всякий человек, который претендует на то, что у него есть собственное право определить, что правильно, чтобы всякий грешник навсегда был изолирован от любого проявления Божьей благодати. Это справедливо. И справедливость требует именно этого. Ты Бог, ты претендуешь на то, что ты знаешь, что правильно, пожалуйста, I will let you go. Я позволю тебе жить в этом и заберу от тебя всякое проявление моей благодати. Знаете, как называется место, где нет абсолютно Божьей благодати? Озеро, горящее огнем и серою. И вот это мы, люди, забываем. То есть мы хотим установить справедливость здесь, без того, чтобы установить справедливость там. It's not possible. Это невозможно. Поэтому все человеческие организации, все многочисленные усилия, которые делаются, весь гнев, все конфликты, все попытки устанавливать справедливость, они абсолютно не имеют смысла, пока не будет решена главная проблема. Это главная составляющая справедливости. Это ее ключевой блок. Вот почему Бог посылает Мессию. Некоторые хотели бы, чтобы Бог армию прислал. Хотели, чтобы Бог установил небесную полицию ангельскую, которая бы здесь каждого выстраивала в нужное положение. Не решишь проблему так. Для этого нужен был Мессия. Для этого нужен был Божий Сын, который должен был пойти на крест. И вот там на кресте вобрать в себя всех, кто когда-либо доверит Ему свою жизнь, и понести за всех них справедливое наказание. С этого начинается справедливость. Римлянам 3 глава, 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности или справедливости Его в прощении грехов». Апостол объясняет, Бог не может проигнорировать справедливость. И для того, чтобы справедливость была восстановлена, для этого грех должен быть наказан. И ради этого Он посылает Сына Своего Единородного в жертву искупления, чтобы излить на Него наказание всех тех, кто в Нем. Для показания, для демонстрации справедливости. Прощение грехов. Об этом много говорится в Писании, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. 1 Петра 3 глава 17 стих. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». 2 Коринфянам 5, 21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Исаия 53 глава 4 стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелили. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Друзья, установление справедливости среди людей начинается с удовлетворения Божьей справедливости в отношении человеческих грехов. Это одна из наиболее значительных ошибок, которую делают люди. Они забывают о своей греховности. Они думают, что Бог обязан их благословлять. И поэтому всякий раз, когда в их жизни идет что-то не так, они предъявляют Богу претензии. Иногда эти претензии выражаются в открытом бунте против Бога, когда люди обвиняют Его, что Он якобы несправедлив. Но чаще это выражается косвенно, друзья мои, в ропоте, недовольстве, отсутствии благодарности Богу за многочисленные богатства. Посмотрите на самый тяжелый период вашей жизни, в котором вы находились, и вспомните, что в тот период у вас был, несмотря на эту большущую беду, которая случилась, у вас было огромное количество Божьих милостей, которые продолжали быть с вами, которые Бог продолжал изливать на вас. Вместо того, чтобы быть благодарными Богу за все это, мы, конечно же, фокусируемся на то, что идет не так, и наше сердце клокочет внутри несправедливо. Все люди, верующие и неверующие, еще не находятся в аду. И продолжают жить на земле, они пользуются многочисленными благами, не по справедливости, друзья мои, а по Божьей милости. Это единственное объяснение всех тех благ многочисленных, которые мы имеем. Но справедливость обязательно настанет. И она настанет для каждого, друзья мои. Для тех, кто соединился верой с Иисусом Христом, справедливость восстанавливается в том, что Иисус понес на себе наше наказание. Для всех остальных справедливость будет восстановлена в озере Огненном. Это реальность того, о чем говорит Библия. Справедливость невозможно установить без искупления, без решения проблемы человеческого греха, без примирения людей с Богом. Так это первый шаг, который мы видим, что делает Мессия. Он удовлетворяет Божью справедливость. Есть второй шаг, о котором говорит Писание. Мессия примиряет нас с Божьей справедливостью. Как мы уже видели, высшее искупление возможно только тогда, когда мы соединяемся с Иисусом Христом. Только в Нем оно возможно. А вот соединяясь с Иисусом Христом, мы принимаем Его отношение к Богу. Это очень важная деталь. То есть, когда мы говорим о том, что мы обретаем спасение, каким образом Господь решает проблему несправедливости, Он, во-первых, удовлетворяет Божью справедливость на кресте, и, во-вторых, когда мы погружаемся в Иисуса Христа, Он в наше сердце впрыскивает Его отношение к Отцу, Его отношение к Богу. Посмотрите Филиппийцам 2 глава с 5 стиха, где конкретно сказано именно об этом. Смотрите, ибо в вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Если вы можете по-английски прочитать «the same mind», я добавил там «this attitude». Дело в том, что слово «чувствование» и слово «mind» они не совсем точно передают эффект этого слова оригинального. Это слово, оно включает в себе «mind» или «разум» и «чувство». И поэтому некоторые переводы переводят этим словом «attitude», то есть «отношение к чему-то». То есть у вас должно быть то же отношение, которое во Христе Иисусе, те же чувствования. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. По справедливости он занимал положение наивысшей славы. Не почитал хищением, то есть справедливо. Он был на уровне Бога, но уничижил себя самого. Принял образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду стал как человек, смирил себя. Ради чего? Быв послушным. Вот это ключевая фраза. Быв послушным отцу. Сын понимает, что он отказывается от того, что ему по справедливости принадлежит, для того, чтобы следовать приготовленному ему Богом пути. Почему он доверяет отцу? Потому что он знает, отец имеет все знание. Отец очень точен в том, что он делает. Да, сыну пришлось уничижить себя самого. Сыну пришлось принять образ раба. Сыну пришлось смирить себя в послушании, которое привело его к смерти, причем к смерти. На Голгофском кресте. И если посмотреть, самая огромная несправедливость, которая когда-либо совершалась на этой земле в истории, это то, что грешные люди распяли святого Сына Божьего. Но Бог допускает это, потому что это был единственный путь, когда Сын Божий соглашается взять на себя наш грех для того, чтобы освободить нас от несправедливости. Когда мы соединяемся с Иисусом Христом, мы принимаем путь, по которому ведет нас Господь. Мы принимаем его, понимая, что Бог прав. Нам часто трудно это признать. Но у нас часто болит. Это сложные ситуации, но это то, что Христос делает. Вот почему даже в самых сложных ситуациях мы можем вместе с Господом Иисусом Христом признавать, что воля любящего меня Бога в любой ситуации всегда благая, угодная и совершенная. Евреям 12 глава говорит о том, как мы идем, следуя за Христом, и здесь несколько интереснейших деталей, которые помогают нам понять это. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелем, свергнем с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Я уже много раз говорил об этом в слове «поприще». Здесь по-английски with endure, «Let us run with endurance the race that is set before us». Race – это дистанция, это взято из мира атлетики. Поприще – это старое-старое слово, перевод сделан 200 лет тому назад. Молимся о том, чтобы Бог дал, может быть, новый перевод. Вот. Но это слово означало, знаете что? Это означало расстояние от одного конца поля до другого, которое пашет пахарь. Пахарь, вы понимаете, плуг – это плау. Вот. И пахарь, он берет этот плуг, и он идет поприще. То есть для того, чтобы нам с терпением пройти вот ту пахоту, которая перед нами стоит. Здесь написано «предлежащее нам», «определенное нам». Дальше он говорит, как это пройти, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который ради предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем, такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Взирая на начальника и совершителя веры, взирая на Христа, который доверял своему Отцу везде, во всех ситуациях, который признавал, что у Отца есть причины, почему Он меня ведет таким путем. Доверяйте Богу, как доверял Ему Христос. Признавайте, что Божий путь всегда справедлив. Он наилучший. И обретите в этом покой. Это не дается легко. Это всегда связано с внутренней борьбой. Это берет время, но это правильно, дорогие мои. Это единственная возможность обретения мира в сердце и мудрости для верной реакции на обстоятельства. Это путь, по которому прошел Христос, чтобы мы шли по следам Его. Евангелисты неспроста записали детали молитвы Иисуса Христа в Гефсимании, Луки 22 глава. 41 стих. «И сам отошел от них на вержение камня, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благословил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Друзья мои, это нелегко было даже для Сына Божьего. Напряжение в молитве было такое, что его поры кровоточили. Это серьезнейшее внутреннее переживание, серьезнейшее борение, находясь в борении, в агонии находится. Но конечная точка этой агонии, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Ты прав, Отец. Ты знаешь лучше. В этом цель каждого христианина. Наполняясь Христом, наполняться Его отношением к пути, по которому ведет нас Бог. В этом наша свобода, в этом глубокий мир в сердце, в этом наша сила для преодоления испытаний и трудностей, в этом наше свидетельство окружающему нас миру о силе Евангелия. Такой подход не является капитуляцией перед несправедливостью, как некоторые думают. Наоборот, это единственное средство для эффективного воздействия на нее. Это связано с тем, что люди, соединяющиеся, соединенные со Христом и доверяющие Христу, они твердо знают, они уверены, что Мессия последовательно и настойчиво работает над достижением торжества справедливости. И Он однажды ее восстановит. И мы подходим к третьей ступени установления справедливости. Мессия утверждает Божию справедливость. Когда мы думаем о Божьей справедливости, о том, что делает Сын, делает Мессия для установления этой справедливости, нам нужно начать с одной очень важной истины, которую каждый христианин пережил. Эта истина звучит следующим образом. Я ее записал, чтобы вы могли ее запомнить или сфотографировать, или записать каким-то образом, чтобы вы пользовались ей. Подумайте о следующем. Если Бог ради справедливости, то есть справедливость заставила Бога излить свой божественный гнев на своего собственного возлюбленного Сына. Если это так, то Он, конечно же, не оставит без наказания ни одно преступление, совершенное или совершаемое на земле людьми. То есть смотри, Бог любит Сына, Он чрезвычайно, чрезвычайно сильный. И в тот момент, когда Сын берет на себя наш грех, Божья справедливость настолько сильная, что она заставляет святого, любящего Бога излить гнев на того, кого Он так сильно любит. Чем больше мы понимаем это, тем больше мы уверены в том, что Бог позаботится о всякой несправедливости, когда-либо совершенной, где-либо, в какой-либо ситуации. В этом базовая уверенность христиан. Люди верующие, люди, доверяющие Богу через Иисуса Христа, знают это, уповают на это и полагаются на это, строят свою жизнь на этой реальности. Апостол Петр писал это своим людям, которые переживали жесточайшее гонение в первом столетии. 1 Петра, 2 глава, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то, кому? Судей праведным. Он точно знает, что Бог праведный судья». Об этом же говорит апостол Павел Римлянам 12:19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Позвольте Богу совершить свой суд. Он сделает его точно, Он сделает его вовремя, и Он сделает его сполна. Бог обращается к нам и говорит: послушайте, я воздам, я рассчитаюсь. Я рассчитаюсь со всем. Мы точно знаем, что однажды настанет время, когда Сын Божий придет на земле во славу, и когда наши земные страдания прекратятся, и когда Его суд осуществится по всей земле. Книга Откровения, 19 глава, мы читаем с 11 стиха. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который, смотрите, праведно судит, устанавливает справедливость и воинствует. Глаза у него, как пламень огненный, на голове у него много диадим, говорится о его царском статусе, то есть глаза, он видит все, и он судит, помните, написано Евреям 4:12, даже помышление и намерение. Помышление и намерение сердечное. Он все судит. Он приходит для того, чтобы судить. Он точно знает, знаете, когда люди сделают что-то, а потом говорят: а я не это имел в виду. Он знает, что ты имел в виду. У него глаза, как пламень огненный. Он видит тебя насквозь. Он облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы поражать им народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей, Господь господствующий». Друзья мои, это будет время, когда Мессия восстановит царство справедливости и мира. Это будет время полного торжества справедливости, центром которой будет Иисус Христос. И сегодня, когда мы вспоминаем смерть и воскресение Иисуса Христа, мы исповедуем наше единение с Ним. Мы еще не здесь, но будет время, когда мы будем там. Мы еще в Филиппийцам, 2 глава 5 стиха, имеете те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Но абсолютно точно знаем, что это время грядет. Вот почему мы дорожим нашим единением со Христом. Вот почему мы взираем на Христа, который прошел впереди нас, для того, чтобы вместе с Ним обновить сегодня наше доверие Отцу в тех обстоятельствах, в которых Он позволяет нам быть. Мы сейчас помолимся перед тем, как будем участвовать в вечере. Я хочу предложить каждому из вас сейчас, давайте возьмем пару минут и принесите к Господу те несправедливости, которые вас сегодня беспокоят. И обретите мир перед Ним сегодня. И осознайте, что сегодня, когда вы будете брать хлеб, когда вы будете принимать вино, вы исповедуете сегодня: «Я един вместе со Христом. Я занимаю Его позицию. Я сегодня вместе с Ним принимаю волю моего Отца. И я торжествую в этом. И я благодарю Его за это».